Приветствую вас, возлюбленные братья и сестры, любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Приветствую ваших служителей, всех братьев, всех сестер, всю молодежь и людей старшего поколения, наших дорогих братьев и сестер, всех, кто любит нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и с великим долготерпением и с великим тщанием стараются сохранить верность своему Господу, дабы иметь им право войти в вечное спасение, которое Господь приготовил всем любящим Его. Мне хотелось бы, дорогие друзья, поучаствовать, чем возможно, в некоторых напоминаниях Священного Писания и наставлениях истины к вашим сердцам, к вашему укреплению, к вашему ободрению, к тому, чтобы Господь при содействии Его благодати и Слова Его благословенного мог снова увидеть открытость более широкую сердец ваших, войти в них более обильно, благословлять вас на радость нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа и во спасение душам нашим. Хотелось бы, братья и сестры, напомнить вам, что сейчас уже, может быть, для некоторых и притупилось. Вспомните, когда вас вышло лет 20 тому назад, вышло 18 человек всего, под какие окрики и неодобрительные возгласы от казенных служителей изгоняемы вы были и выходили из церкви. Вспомните те дни, с какой радостью, с каким ликованием это совершалось. И радовались ангелы на небесах, когда вы думали о том, чтобы начать новую жизнь без всяких порицаний и отречений от Евангелия, от Слова Божия, которое продиктовывалось тогда положением и инструктивным письмом. Сейчас многое, возможно, уже притупилось того страха, того неприятного, что вносило с собой отступническое служение отдельных работников казенной церкви. И притупилась и ваша, может быть, радость действительно, и та горечь, и та радость выхода на новую жизнь, на новое хождение пред лицом Его. Но, тем не менее, идут годы, а мы знаем, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, хочет прежней ревности от нас, прежний Его Дух Святой, прежние стремления и желания, чтобы мы жили жизнью с избытком, жизнью полной отдачи нашему Спасителю, радовали Его сердце и следовали за Ним, потому что Господь так близок. В то же время сейчас и много трудностей появилось, потому что многие, устав от пути, от гонений, устав от всяких искушений, распространяют и недобрые влияния, и на разных концах нашего многострадального братства появляются люди, которые встали почти на грани отречения от истины, распространяют всевозможные влияния, приглашая то на связь с миром, то на союз с сильными мира сего. И вот сейчас и у вас есть трудности, которые необходимо решить как-то в пользу истины Божьей, на радость нашего Господа и во спасение нашим душам. Но как это сделать, братья дорогие? Как это сделать, дорогие сестры, дорогая молодежь? Как это сделать? Никто нам не ответит на эти вопросы, как правильно все это решить, кроме одного, кто обладает полнотой истины и полнотой любви к нам, Господа нашего Иисуса Христа. Только Он имеет ответы на все эти вопросы. Никакие советы, никакие союзы, никакие служители не могут нам дать ничего. Они дадут нам лишь только постольку, поскольку они сами уповают на Господа и руководствуются Его Словом, и живут в общине Дух Святого в покорности Господу. И вот поэтому, что мы можем лучшее предложить друг другу, братья, как кроме открыть Священные Писания и пред лицом Его благодати, водимые Его Духом, мы могли бы найти действительно ответы на все тревожащие нас вопросы, чтобы правильно все сделать во славу Божию. Поэтому, братья, к этому мы и постараемся прибегнуть, чтобы оно было нам и в назидание, и на пользу наших душ, и на радость нашего Господа. А Господь близок к тому, чтобы дать нам всяческую помощь, всяческое содействие, и обратите наше смятение иногда, и нашу растерянность, нашу неопределенность в выборе пути, определить в четкую, в ясный путь, определить в радость, в полноту духа и упования, и не только самим, чтобы нам верно ходить пред Господом, но и быстро и широко распространить доброе и святое влияние вокруг нас, чтобы от нас, как из доброго источника, могли пить, от нас, напоенных самим благодатью Божией, чтобы могли пить действительно вокруг окружающие нас общины, народ Божий, и укрепляться в истине, и следовать за Господом, уповая на Него. Я прочту, дорогие друзья, несколько мест Священного Писания для того, чтобы порассуждать духовно, а потом и более конкретно о наших нуждах сегодняшнего дня. Пусть Господь благословит это слово. Я прочитаю из третьей главы Откровения такое место. «Знаю твои дела», третья глава, с 15 стиха, «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Вот, дорогие друзья, что говорит Господь о церкви Лаодикийского периода? Сказать точнее, это о нас с вами, братья дорогие. Это о нас, тех, кто достиг сегодня последнего периода пребывания Церкви Христовой на земле, потому что Господь близок. Такова характеристика сегодня нам, а точнее ангелу, который нас ведет, тот, который поит нас своим откровением. Мы могли бы сказать, неужели так? Да, все-таки так, дорогие друзья. Видели ли вы когда-нибудь нагого ангела? Видели ли когда-нибудь нищего ангела? Видели ли когда-нибудь слепого ангела? Но вот к концу веков он ведет, оказененный ангел. Он, который призван руководить церквами, кажется, и народом Божьим, он сам вот в таком вот состоянии. Чему он нас может научить, кажется, когда он сам слеп? Слово Господне говорит, что если слепой слепого ведет, оба в яму упадут. Дорогие друзья, это воистину так. Что Господь говорит ему? «Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазной мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Дорогие братья, дорогие сестры, мы должны знать, что это пришла церковь, водимая таким ангелом, и сам ангел в такое состояние в Лаодикийский период, потому что они не исполняли воли Божьей, как должно, потому что они проявляли нерадение и искали иных путей, а не такие, которые установлены главой церкви, Господом Иисусом Христом. Не будем думать, что они случайно заблудились и случайно ослепли. Не будем думать, что это случилось по вине Господа нашего Иисуса Христа. Не будем думать, что они ошиблись, и такое Господь им дал неточное Писание, неточное откровение, или не дал им в достаточной мере Дух Святого, чтобы быть руководимыми и правильно вести дело Господне. Братья, дорогие сестры, дорогие, мы стоим перед трагедией, которую мы видим здесь. Мы стоим в том ужасе, что угадываем здесь, что здесь проявлено сознательное непослушание воли Божией. Я просто хотел бы остановиться на этом месте, потому что Слово Господне так говорит. «Придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? У многих будет вера, но послушание Господу не будут проявлять. Отделяться от мира не захотят, захотят разделить с Ним славу, захотят построить красивые храмы, создать семинарии духовные, создать академии духовные, иметь большие средства, иметь пышные храмы, иметь свободу от гонений». И чувствовать себя, что они ни в чем не имеют нужды, богатые, разбогатели, никто их не гонит, потому что они примирились с миром. Они отошли от Христа, потому что нельзя чтить Христа, идти двумя путями, узким и широким. Эти пути никогда не сходятся. И вот эта церковь пришла в такое состояние. И ангел сам не может нас ничему наставить. Но, братья дорогие, но сестры дорогие, есть ли у нас выход из этого состояния? Скажу вам сегодня, братья дорогие, слово Господне говорит, что приближающиеся шаги нашего Господа слышны, приближающегося Господа. Нам больше, чем ангел даровано. Нам больше, чем этот ангел даровано в Лаодикийском периоде. Послушаем, что говорит Господь в этом же послании. Он говорит, все стою у двери и стучу. Если кто отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной. Вы знаете, почему слеп этот ангел? Потому что он не имеет, в сердце своем не имеет Господа. Вы знаете, что Господь вне дверей стоит? Казенные алтари сегодня, казенные вожди церквей не могут нам дать ничего хорошего, потому что Господь сегодня собирает малое стадо свое, собирает верную невесту свою, которая живет теми же чувствами, теми же мыслями, да, точнее, тем же духом, который шел из Христа Иисуса и вселился в сердце разумных и мудрых и разумных дев, чтобы там светить, чтобы там проявлять те же чувствования, которые во Христе Иисусе, чтобы заставить эту деву тянуться ко Христу, открыть для нее свое сердце. И вот представляете себе, Христос больше, чем ангел, Он дает нам большее откровение, Он творит вечерю свою с нами, Он творит радость нашего спасения, и Он ждет покаяния тех, кто не отозвался еще на призыв Божий. Вспомните, сказано, что день тот не придет, прежде нежели не придет отступление. Сегодня мы видим это на всех широтах земли, вот это отступление. Братья дорогие, и сегодня нам все-таки еще, говорят некоторые, не слишком ли много мы страдали, не слишком ли много мы жертвуем, не пойти ли нам опять на дружбу с миром, чтобы нам как-то, понимаете, спокойно себя чувствовать. Дорогие друзья, вот почему я говорю, что притупилась у нас радость, устали ли мы от благословений, или что другое нас постигло, но будем помнить, что сегодня даже страдающая церковь все так же обладает еще большим светом и большим откровением, когда она страдает ради Господа, Он не оставляет ее откровением своим. Мы сегодня, дорогие друзья, стоим перед чем? Отчего слепота этого ангела? Почему Господь говорит, что советую тебе купить у меня золото огнем очищенное? Золото огнем очищенное — это дается церкви, проходящей через страдания, чтобы вера наша была драгоценнее золота очищенного, хотя и переплавляемого в огне. Но вот так испытанная вера наша, она дает нам прозрение. Сказано, что кто не будет слеп, кто, говорит, последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни, так сказал Христос. Рядом со Христом только мы не имеем слепоты. Рядом со Христом в свете Его лучей мы видим все обстоятельства жизни и пользуемся Его откровением и живем чистотой, святостью Его Духа. Ожидаем Его пришествия, радуемся, зная, что мы спасены надежной рукой нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. А как надо следовать за Ним? Кто говорит, следует за мной, но не берет креста своего, не может быть моим учеником? Этот человек не имеет зрения, и ангел пусть будет следовать за ним так, но не будет иметь зрения. Только тот, кто несет крест свой, следуя за Господом, тот только имеет свет и не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Вот почему он слеп, дорогие друзья. Вот почему он численно размножился и разбогател. Но при такой численности, Христос говорит, придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? И что день этот, когда будет придет Христос, не придет прежде, нежели не придет отступление. Вот мы живем в какой период. Другое вам скажу. Если здесь впервые написано вот ангелу последней церкви, вот такой церкви Ладикийского периода написано, что он слеп, и что он наг, и что он беден в действительности, хотя сам он о себе другого гордого мнения, то посмотрим, здесь есть еще в Откровении и другой церкви, Смирнской, единственной церкви, на которой написано, сам Господь говорит ей, что она богата, не бедна, а богата. Никому так не сказано. И в связи с чем она богата? Послушаем. Вторая глава. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив, знаю твои дела и скорбь и нищету. Впрочем, ты богат». Заметьте это, дорогие друзья. «Впрочем, ты богат, и злословие о тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что надобно будет претерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Вот, дорогие друзья, скорбящая церковь, идущая за Христом по пути скорбей, не отрекающаяся от своих гонений, от той участи, которой Господь ей дал, от того славного удела, она и есть богатая и единственная почти в этом, в Откровении Господнем, где Господь сам отвечает ее богатство. Она же о себе думает так, и так оно действительно, «Знаю, — говорит, — твои дела, и скорбь, и нищету». О, дорогие друзья, благословенные нищета, о, благословенные скорбь, благословенные гонения, благословенные злословия за имя Христово, но богатство, которое отмечает Господь Иисус Христос. Так вот почему бедна Ладикийская церковь, она отреклась, она не хочет идти путем страданий, избирает иные пути. Но еще раз говорю, Для избранных открыты все пути в откровении Божьем. Для избранных открыт сам Господь, стоит у наших дверей нашего сердца и стучит для того, чтобы войти и дать нам больше откровений, чем нам может дать это ангел даже сам. Поэтому мы не оставлены, поэтому мы еще ближе сегодня к Господу, и это откровение нам свидетельствует о том, что Господь у дверей, Господь идет, и надо выходить Ему навстречу. Дорогие друзья, я об этом напомнил потому что все Священное Писание, все Откровение Божие полно тех разъяснений, тех откровений, которые нам могут дать ответы на все интересующие нас сегодня и тревожащие нас вопросы. Мы сегодня стоим, дорогие друзья, не перед тем, чтобы нам как-то отыскать, что же нам делать, как правильно сориентироваться в этом мире, и какое занять положение, чтобы не согрешить пред лицом Божьим, но жить полнокровной жизнью духовной. Мы не только не имеем недостатка, мы имеем преизбыток откровений Господня. И если кто его не имеет, братья, то не имеет сознательно, потому что не радеет о исследовании Писания, не трепещет пред словом его. Поэтому, если есть какие заблуждения, надо нам понять, дорогие друзья, что они только в нас самих могут быть. Как мы можем подсказать истину другим, если мы сами в таком состоянии? А мы знаем, что Господь наш Иисус Христос дал нам полноту своего откровения с одним лишь условием, зная, что прежде всего, что никогда нельзя и никакое Писание нельзя разрешить самому собою, потому что никогда его и не изрекали святые Божии человеки сами собой, но будучи движимы Духом Святым. Так что точно так же, движимые Духом Святым, мы можем открыть это Писание и получить полноту откровений Божьих. А если кто не хочет исполняться Духом Святым, не хочет покоряться воле Божьей, конечно, он не будет знать, и тогда будет и сам в смущении, в смятении, но вина, дорогие друзья, будет только на нас. Смотрите, что говорит Писание. Тайна домостроительства принадлежит только Богу. Секреты и тайны всего будущего, секреты прошлого, все принадлежит Богу. Богу принадлежит вся монополия на секреты, на тайны Священного Писания и на историю человеческого бытия и на всю будущность. Но вместе с этим дана и каждому маленькому человеку, который только поверил Господу, приблизился к Нему в трепете, и Он дает ему полноту откровения Своего. Так говорит Священное Писание. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. Кто есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся его, и завет свой он открывает им. Итак, дорогие друзья, если мы чего-то не знаем, то мы или не боящиеся Господа, или не трепещущие пред словом его, или мы не так возлюбили, как должно, или не родили о том, чтобы познавать истину Божию. Итак, братья, неведения нет, есть только нерадение и сознательное нерадение, если оно есть. Мы же, имея такой источник божественной великой благодати, прильнем к нему всем сердцем в покаянии духа и будем искать откровение Божие, чтобы Бог нас вел верным своим путем. Вспомним, дорогие друзья, что Господь предусмотрел для народа своего, для церкви своей всегда быть независимой. Он предусмотрел это тогда, когда еще мира даже не было. Вспомните, что Агнец заклан прежде создания мира. Посмотрим, что мы избранные прежде создания мира, прежде основания мира. Мы избранные, и все эти избранные посажены у Господа на небесах. Вспомним, что когда прародители наши согрешили, уже тогда, прежде даже, был положен Агнец, как уплата за долги наши. И что нам сказал Господь? Чтобы мы все время шли, всегда были Ему покорны, никогда не смешивались с нечестием, шли, были независимы, тогда Господь будет руководить нам и даст нам жизнь вечную. Но мы видим через все Писание, как шли праведники, храня верность и бывая часто малым стадом, и называясь остатком всего-навсего, но храня истину Божию, так вспомним совершенно сознательно, через всю историю человечества, знали люди волю Божию и нарушали ее совершенно сознательно, и потом горькую участь наследовали и вечную погибель. Вот представим себе на минутку, или прочтем место также из Откровения 2 главы, где сказано так, 20 стих. «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавель, называющий себя пророчицей, учите вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идолжертвенное. Вот я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею великую скорбь, если не покаяться в делах своих. Дорогие друзья, это также сказано новозаветной церкви Христовой. Кажется, как чего общего у этой Иезавели и вот с Откровением и с Новым Заветом много общего. Как тогда смешивались с идолопоклонством, как тогда блудодействовали и не сохраняли святости Божией. И так и в церковь оно перенесено, этот же грех зависимости от мира или тех привычек, которые... Поэтому Иаков и говорит, дружба с миром есть вражда против Бога. Когда она даже не то, что наши контакты с миром, а мирские привычки живут даже в нашей душе. Когда завидуете, друг от друга, друг друга обижаете, отнимаете и так далее. Даже эти вот привычки и эти повадки, поселившиеся в церкви, и то есть уже дружба с миром, с его духом, который поселился в церкви, и то уже есть вражда против Бога, так говорит Иаков. Вот посмотрим дальше, что сказано в Пергамской церкви ангелу. Это с 14 стиха. «Но имею немного против тебя, потому что есть у тебя там держащееся учение Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они ели идоложертвенные и любодействовали. Так и у тебя есть держащееся учение Николаитов, которые я ненавижу». И дальше Господь предлагает этой церкви покаяться. Это все дело к церкви относится. Но, дорогие друзья, посмотрим, что же это такое Валаам. Вы помните это, вы знаете это. Я хочу лишь напомнить. И как апостол Петр говорит, что хотя вы то и достоверно знаете, но справедливым почитаю, доколе нахожусь в моей телесной храмине, возбуждать ваш чистый смысл, возбуждать вас напоминанием. Какую же роль играл этот пророк в судьбах народа Божьего, народа израильского, древнего, ветхозаветного народа израильского? Что он, где он его встречал? Вот дело в чем заключалось, дорогие друзья, что языческий царь Валак, когда увидел, что перешло великое множество народа Божьего из Египта, он встревожился и хотел сразиться с ними, уничтожить тут же наследие Божье. Сатана хотел совершить через него эту великую работу, но он знал, он не боялся этого множества и сразился бы с ним, но он знал, что они вышли чудесами и знамениями, и только через проклятие их, только через внесение в них заклятого образа жизни, через слияние их с миром, им можно их погубить. Иными способами погубить его невозможно. Так мы читаем в 22 главе 11 стих. «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли. Итак, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его». Видите, какая задача выпадала на этого пророка? И что же? Господь первый вышел к этому пророку и сказал, «Не ходи и не проклинай. Этот народ мой, этот народ благословен». И что? Со всевозможными увертками этот Валаам говорит потом, «С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится». Вы видите, дорогие друзья, что он видит и что он знает о этом народе. И вы видите, что главное, что есть у этого народа, какая его сила и в чем его спасение, что он живет между народами и между народами не числится. Народ живет отдельно и между народами не числится. Почему? Он принадлежит весь Богу своему. Он кроплен его кровью. Он предназначен для вечного спасения. Вот, дорогие друзья, против чего вышел сразу враг душ человеческих, чтобы проклясть, чтобы навести на них беду. И что же получилось, дорогие друзья? Когда он не мог, ему предложены были большие подарки со стороны царя Валаака, Валааму, и он не мог прямо проклясть его, то он всевозможными хитростями и увертками вводил этот народ в проклятие. То с одной горы он зайдет посмотреть на него, не проклянет ли он его с той стороны, и видит, что везде ему препятствия, везде ему Бог ставит препятствия. Даже ослица проговорила человеческим голосом, и ангел некогда сказал, что если бы она не остановилась, я убил бы тебя. Вот так действовал пророк, который делал не то, что Богу угодно. И потом, что он о себе говорит, этот пророк, дорогие друзья, Я это читаю, потому что об этом написано в Откровении, что в Откровении написано о церкви, что она идет этим путем. Она, церковь, идет этим путем. Есть те, которые держатся учения Валаама. И вот говорит о себе этот пророк. Это 16 стих чисел, 24 глава. «Говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видение Всемогущего, падает, но открыты очи его». Вот, дорогие друзья, как мзда неправедная поработила этого человека. Он не мог не знать воли Божией, но он сознательно делал беззаконие. И вы думаете, что же, дорогие друзья, что о нем дальше сказано? В Откровении написано, что он научил сынов Израилевых. И научил так, чтобы царь поселился и так поступил. Если не войной взять, то сближением, идолопоклонством, чтобы ели идоложертвенное и блудодействовали. И через этот грех на Израиле пошла великая беда до тех пор, пока не вступились, не совершили возмездие, не отмстили тем, кто делает беззаконие, кто сошелся с чужим народом, кто соединился. Что же сделал здесь Валаам, мы видим, дорогие друзья? Он сделал против того, что видел в Откровении. В Откровении, которое ему Господь дал, он видел, что народ живет отдельно, а он его взял, если не проклятием, то научил Валаака, соединив их через блудодеяние, через вот эту пищу, есть идоложертвенные. О, как приятны эти вот идоложертвенные яства и возлияния, как красивы эти торжества с музыкой, с пением, а потом вот эти вот блудодеяния. Как соблазнительны они для плоти, но как Господь жестоко покарал этот народ за то, что он пошел на этот путь. Вот смотрите, как сознательно делает это Валаам. Сколько сегодня есть таких людей, которые также сознательно, дорогие друзья, ведут нас на иной путь, чтобы поставить нас в непослушании Богу, и тогда, когда мы станем как прочие люди, тогда враги наносят нам удар за ударом, наносят нам поражение. Все это, дорогие друзья, для нас является серьезным предупреждением. Вспомните Изавель, дорогие друзья, о которой также сказано, вот то, что мы читали в Откровении, что некоторые и похваляются, может быть, и какой-то евангелизационной деятельностью. Даже возьмите церкви казенные, из которых мы вышли некогда. Кажется, столько у них молодежи, у них библейские курсы, у них есть Библии, но они не отошли от греха слияния с миром. Дорогие друзья, поэтому и все, кто идет к ним, впоследствии наследовать будут горькую участь. Так говорит Священное Писание. Где оно это говорит, дорогие друзья? Вот тут и говорит, где говорит: «Детей ее поражу смертью, и любодействующих с ней в великую скорбь, потому что не то делают, что должно, потому что соединяются с миром». И вот это слияние с миром, вот этот союз, он и приводит к такому. Вы вспомните, разве Господь не порицал миссионерский дух фарисеев? Посмотрите, что он им говорит: «Вы, горе вам, вы обходите море и сушу, дабы обратить хотя бы одного, и когда это случается». Кем его делаете? Чадом спасения? Нет, говорит, нет. Делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Вот в чем дело. Вот почему некоторые, заглядывая туда, может быть, в казенную церковь, где нет гонений, говорят: вот и у них каются, значит, там Дух Святой. Нет, обращения совершаются. Но конец всего этого весьма печальный, дорогие друзья. Будем это помнить, об этом говорит нам Дух Священного Писания. Теперь, дорогие друзья, давайте поближе, непосредственно поразмышляем о трудностях, которые возникли в Новом Завете, в Первоапостольской Церкви, и постараемся применить это к нам также, живущим в наше время. Как вот в Ветхом Завете мы видели, касается ли это Изавели, основная была задача – это ввести в соблазн народ Божий, чтобы они ели идоложертвенные, поклонялись иным богам и блудодействовали. После этого, когда придет такой грех на народ Божий, сам Бог начинает восставать и выступать против такого народа, не говоря уже о врагах. Так это было и с Валаамом, так это было через всю историю Священного Писания. Но вот мы теперь давайте поразмышляем сейчас, дорогие друзья, с Божьей помощью о Первоапостольской Церкви. Разница есть только в том, что здесь создана церковь, здесь присутствует уже не Агнец простой, а Агнец Божий. Здесь Он образовал церковь и Духа Своего Святого послал, как великое пробуждение для народа Своего,
ожидающего, прошедшего через покаяние, который образовал церковь и которая была Вадима апостолом, Вадима Духом Святым. И вот разница только в этом. А методы основные остались прежние, опять также стремление врага душ человеческих ввести в союз с миром под разными предлогами или угрозами, или какими-то соблазнами и подачками. Давайте посмотрим на это внимательно и применим это к нашим дням, дорогие друзья, потому что только Слово Божие может нам разъяснить весь дух, всю истину Священного Писания для того, чтобы нам правильно ориентироваться в наших обстоятельствах жизни. Что мы видим? Мы видим, например, в 15 главе Деяний апостолов такие слова оставлены нам. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не обрежетесь по обряду Моисеева, не можете спастись. Вот, дорогие друзья, кажется, очень простое дело, ничего не имеющее общего со связью с миром, с какими-то устремлениями или с какой-то опасностью для церкви. И вот дальше нам сказано, что апостол Павел и другие служители, великие миссионеры Божьи, движимые Духом Святым, встретили, когда такое сопротивление и такое лжеучение, не в силах были ему противостать, и пошли в Иерусалим к апостолам и прочим пресвитерам, чтобы совместно решить на первом соборе Первоапостольской Церкви эту серьезнейшую из проблем. Как быть? Как быть? Дорогие друзья, цель здесь была только одна – создать церковь новую, не такую, как создавал Христос. Повести ее тем путем, не тем путем, который Христос ей указал, и который вели апостолы, а совершенно другим путем. И все это пряталось под тем значением, что вот нужно еще и обрезываться. И так даже остро поставили вопрос эти люди, которые распространяли не то, что Богу угодно, что если не обрежетесь, не можете спастись. И, как я уже напоминаю, дорогие друзья, Слово Божие нам свидетельствует, что это не под силу было. Вызван был такой спор, не под силу было апостолу сделать это, и они пришли в Иерусалим. И что мы дальше здесь читаем, дорогие возлюбленные друзья? А читаем мы вот что. Когда собрались, с 6 стиха читаем, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр встал и сказал им: «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы?» 12 стих дальше так говорит: «Тогда умолкло все собрание». Дорогие друзья, мы должны здесь обратить внимание особенно на то, что фактически это совещание, этот первый апостольский собор, был по существу собором против того, что нашлись силы среди народа Божьего, которые хотели переродить церковь из гонимой в негонимую. Хотя здесь мы этого не встречаем в слове, вот как бы здесь, именно в этом моменте. Потому что здесь принуждали просто обрезываться, учили, что нужно обрезываться, и преподносили это под видом большей святости, чтобы больше прибавить святости. Фактически мотивы были совершенно другие. Вдумаемся в этом, дорогие друзья. Почему я так и говорю, что нам Слово Господне дает полноту откровения к познанию воли Его, если мы хотим Его исследовать, это Слово. Господь нам всегда эту истину откроет. Итак, вдумаемся, всмотримся, что здесь в действительности происходило. Помним, что когда и Христос еще сказал: «Берегитесь закваски фарисейской, берегитесь закваски иродовой», чтобы ни в политику, ни в лицемерное христианство мы не уклонялись, чтобы шли Божьим путем. Но вот здесь восстали люди, которые говорят, надо обрезываться. И совещание это, на которое собрались апостолы, водимые Духом Божьим, и пресвитера, было очень трудным. И оно стояло на грани почти. Чья возьмет? Почему? Потому что иначе апостол Петр не сказал бы: «Что же вы ныне искушаете Господа?» Вот были долгие рассуждения, и это выглядело так, что люди домогались того, и даже как бы искушали Господа, потому что было много сторонников, встать на тот путь, чтобы еще совершать обрезание. Мы скажем, какое это отношение как бы имеет к нам. Дорогие друзья, это дело Нового Завета, поэтому обратим на это серьезное внимание. Отношение это к нам вот какое имеет, самое непосредственное. Когда мы читаем, что же и чем вызван этот спор, то мы открываем, что весь вопрос в том, дорогие друзья, что здесь у этих людей было совершенно нежелание сделать что-то большее в святости у тех, кто учил иному, а не так, как учит Слово Божие, и предлагал обрезываться. А им нужен был еще привнести в церковь еще и обряды Ветхого Завета для того, чтобы эти обряды создали такую видимость, что церковь совсем не есть церковь совсем новозаветная, совсем не идет она полностью за Христом, она и исполняет ветхозаветные обряды, ее не надо гнать.
Ну, кто-либо скажет, ну, откуда вы это берете? Ведь здесь вопрос шел о фарисейской ереси, о том, что не надо обрезываться. Но, дорогие друзья, Писание нам ясно говорит вот о чем. Прочитаем Галатам, 6 глава, 12 стих. «Желающие хвалиться по плоти принуждают вас обрезываться только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов». Так написано. Отсюда мы видим, что основная цель, для чего привносилось вот это вот учение, для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Перевоссоздать церковь, не ту, которую Христос создал, которой он сказал, что, как Петр говорит, что Христос пострадал, оставив нам пример, чтобы мы шли по следам Его, а которой сказано, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Это путь узкий, тернистый, он один только ведет в жизнь вечную. Нет, нашлись люди, которые считали, что это слишком накладисто, что зачем нам гонение, можно и так проповедовать, и можно даже побольше святости привнести, и больше даже к нам будут иудеи прислушиваться, и мы с ними соединимся, и больше будет даже членства, и нас не будут гнать. Вспомните, как закрывались ученики из опасения от иудеев, потому что вспомните, что иудеи сделали со Стефаном. Это результат гонения, результат страха, который напал на церковь в то время. И вот нашлись на этой почве вот такие люди, и что же сделали апостолы? А вот мы видели, что они сделали. Они принесли такое решение и сказали, что же вы искушаете Господа? Что это было за искушение? Дорогие друзья, нашлись люди, которые сказали, вы не спасетесь, если не будете обрезываться. Значит, они вышли вместо Христа. Значит, они стали учить церковь. Значит, они сказали, вы спасетесь, последуя нашему учению, а не тому, который создал Христос. Да еще учению, которое нам приносит страдания и гонения. Вот посмотрите, на что они посягнули. И что же мы видим, дорогие друзья? Что противостали этому апостолу. И апостол Петр говорит, не искушайте Господа. Приняли решение, о котором они сказали, угодно Духу Святому и нам, чтобы жить так, как Господь заповедал, чтобы так учить народ Господень. Вот как они правильно решили, дорогие друзья. Мы скажем, когда же это происходило? Когда было это совещание? Дорогие друзья, это было через 20 примерно лет со времени, когда началось пробуждение в день Пятидесятницы. Расстояние громадное, 20 лет, это расстояние от обещаний служить Господу, от того дня, когда они говорили, мужи, братья, что нам делать, чтобы спастись, и когда им говорили, покайтесь, и докреститься, и ты получите дар Святого Духа. И вот от этого обещания и от покаяния до того, как они будут исполнять в жизни, прошло 20 лет времени, и поэтому люди во многом и во многом отступили от истины Божией, видя гонения, видя поустали, порастратили свое упование и стали многие врагами креста Христова. Вот, говорит, принуждающие вас обрезываться делают это только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Но, дорогие друзья, скажут, а почему апостолы об этом не говорили? Дорогие друзья, апостолы об этом не говорили церкви, потому что они это выдавали, ведь люди вот эти, которые сеяли смуту и проповедовали не то, что должно, ведь они-то выдавали за большую святость, они-то выдавали это за то, что нужно просто обрезываться, и так только можете спастись, и так только можете идти. Ведь они не говорили, что они боятся. Человек, который встал извращать Писание, встал на путь фарисейства, то есть лицемерного вероучения,
и путем лицемерия пошел, его бестолку убеждать и спорить с ним безнадежно. Если вы будете говорить, что он делает это ради страха, он будет везде отказываться и внесет большую смуту во весь народ Божий. Но апостолы знали, поэтому апостол Павел и пишет, что это для того, чтобы не быть, только для того, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. Не хотят они разделить участи Стефана, не хотят они подвергнуться тем великим гонениям, когда весь народ, и Ирод, и Понтий Пилат, вот, с народом израильским и с язычниками восстали для того, чтобы гнать церковь. Вот чего они испугались, вот чего они не хотели. Но смотрите, если нам только не хочется, может быть, гонений, мы избираем другие пути, то смотрите, у сатаны другие явно планы. Что значит нам в новозаветную церковь снова принести Ветхий Завет, который обанкротился? Ветхий Завет, и когда Христос сказал о Ветхом Завете и о храме, «Се оставляется дом ваш пуст». И когда они отреклись, и после этого нам снова к этому, в этом пустом доме, к этому пустому дому прийти и снова приносить в жертву агнцев, совершать обрезание и остаться без Христа. Поэтому, читая первые главы даже, да и все послание к Галатам, мы видим возмущенный дух апостола Павла, как он говорит этим Галатам: «Вы шли хорошо, кто остановил вас, чтобы не покоряться истине?» Такое, говорит, убеждение не от призывающего вас. Он говорит: «Вы, надеющиеся на закон, надеющиеся на обрезание, вы остались без благодати, вы отпали от Христа». Вы посмотрите, что он им говорит. Смотрите, на что они покусились. Итак, нам заменить Христа на агнца ради того, чтобы только не страдать, от живой веры перейти к обрядам, чтобы только не страдать, это значит остаться действительно без спасения, без Христа. Поэтому нам-то нужно просто свобода от гонений, а сатана-то через это делает то, чтобы того единственного удалить, через которого все только и могут спастись. Ибо нет другого имени данного человеком, нет другого имени данного под небесами, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа. Так вот, почему они хотели агнцем заменить Христа. Нам это выгодно с точки зрения, чтобы не страдать, а сатане выгодно для того, чтобы прекратилось спасение. Дорогие друзья, смотрите, какие замыслы и чем они продиктованы. И вот апостолы восстали против этого, противостали этому. Апостолы приняли важное решение, о котором сказано, что угодно Духу Святому и нам. Так они приняли свое решение, и это действительно было угодно и Духу Святому. Вот прошло это примерно совещание, это или собор первый апостольский состоялся через 20 лет. Дорогие друзья, стоит ли нам удивляться, что у нас через 20 лет то же самое появились такие люди, которые сначала в радости, выходя из плена, обещали Богу служить в доброй совести, кто искренне и чистосердечно, другие просто заодно со всеми, заодно с родственниками, а потом, когда прошли годы, когда мы... Вера наша подверглась испытанию, когда некоторым пришлось многое претерпеть, а страхи впереди еще больше, и мы сейчас поднимаем на самое святое руку свою. Пусть не мы, но пусть тот, кто может это допустить в сердце своем, кто это делает, но в братстве оно есть, дорогие друзья. И если мы хотим спросить себя, как бы нам поступить, не ошибемся, если поступим так же, потому что об этом решении сказано, угодно Духу Святому и нам. Угодно Духу Святому и нам. Дорогие друзья, отсюда мы видим, что после этого, когда принято такое решение, продолжалось дело спасения по всей земле и до нас достигло. Если бы тогда апостолы не противостали этого, не быть бы нам с вами в церкви. А что мы думаем о наших дальнейших поколениях? Что мы думаем о своих душах? Как нам встать? В какое состояние? Итак, дорогие друзья, там им нужно было то же самое, как и в дни Валаама, как и в дни Изавели. Тоже соединить нас с ветхозаветными всевозможными обрядами, сблизить нас с иудеями, которые стали мирскими людьми, с фарисеями, которые стали лицемерами, с иродианами, которые служили больше Ироду, нежели Богу. Представьте себе, куда все это шло. И Христос об этом предупреждал и прямо связывал это со спасением. Говорит: если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Вот, дорогие друзья, перед какой проблемой мы сегодня стоим. Вот почему понявшие это через откровение Божие, через Слово Божие, вдохновленные Духом Святым, идут страдать на новые и новые страдания, в вузах идут, но остаются верным, потому что это связано непосредственно со спасением. Никаких здесь второстепенных вопросов, никаких здесь...
Около 10 церквей
порвали с регистрацией, которые мы относились к этому очень терпимо. Некоторые были церкви такие, которые, выходя из всех Б, не сдавали регистрацию, у них ее и не требовали, они перешли в наше братство и оставались таковыми под регистрацией, ну и считали, что мы теперь ничего недругам не даем, никаких связей с ними не имеем, они у нас никакое влияние на нас не оказывают, а потом почувствовали, что просто лишаются они благодати Божьей, какое-то стеснение духа, какое-то отсутствие даже здравой жизни, покаяния и все прочее. Вот у них стало обнаруживаться, они все больше и больше чувствовали побуждение Духа Божьего совершить этот шаг, и они пришли, и сами многие отдали. Другие же по ошибке впали вот в такую вот регистрацию, и быстро, кто искренние были, вот одумались и сдали эту регистрацию. И так что общее такое состояние вот этих вот церквей, слава Господу, и общее отношение народа Божьего полностью соответствует тому Духу Божию, который внушает им, чтобы быть независимыми от мира. Тем более, что здесь покушение идет со стороны атеистов, явных противников Церкви Христовой, противников Божьих. Так что за это мы благодарим Господа и надеемся, что Господь и дальше сохранит от всякого зла народ свой. Если спросить сегодня, каково отношение непосредственно Совета Церквей к регистрации, то достаточно взглянуть в любую газету, спросите любого уполномоченного, у любого христианина и служителя, как относится Совет Церквей к регистрации, то ответ будет однозначный – отрицательно, отрицательно. И это имеет свое основание. Кто-то может… Да. Решение это и принималось, мы знаем, что вот все наши братья сейчас в вузах, и было от них обращение такое, где они ясно и четко даже из уз высказали о своем отрицательном отношении, призывали народ Божий не идти на эти шаги, потому что они сами по себе являются антизаконными. Ну, юридической стороны вопрос регистрации мы чуть еще коснемся ниже. Вот, сейчас пока вопрос духовного порядка. Вот, и, значит, что касается Совета Церквей, то Совет Церквей высказывал свои соображения и свои рекомендации давал еще и в 1975 году в отношении регистрации, что недопустима автономная регистрация, недопустимо вмешательство. В 1969 году тоже так же было, что без всякого вмешательства в дела церковные. На этом Совет Церкви всегда стоял на страже, и такие вопросы, как деятельность вот, людей, уклонившихся от истины, и вопрос регистрации всегда был единодушно воспринимаем Советом Церкви. Всегда у нас было единодушное мнение по поводу этих людей, за исключением отдельных мнений, или там, как решать этот вопрос, но всегда были мы единодушны в чем? По этим двум вопросам. Ничего общего с группировкой не иметь, высказать ей ясно свои представления о деле Божьем, ясно свою позицию, что мы остаемся на путях истины и никуда сходить с этого пути не желаем, высказать ясно в отношении регистрации. И поэтому и в 1979 году, 26 июля, присутствовали и представители Азиатского совета, в частности, там несколько человек, и в это время братья приняли такое решение. Я его могу вам зачитать. Здесь написано так. «Братство учитывает все нарушения закона об отделении церкви от государства внешними и поэтому отказывается от всякой регистрации». Итак, решение записано, и данные предложения считать решением совещания братского. Ну, еще раз говорю, что всякому. Каждая газета вам об этом скажет, каждый уполномоченный скажет о том, какова позиция Совета Церквей. Следует коснуться и того, почему Совет Церквей призывал когда-то к регистрации. Было такое, дорогие друзья, и все-таки все искренние чада Божьи, которые прислушивались то, что говорил Совет Церквей, и держались тех условий, которые Совет Церквей предлагал соблюдать при решении этого вопроса, ни одна такая церковь не зарегистрировалась, ни одна церковь не впала в беду. Ни одна. Кто делал это и кто сделал это? Все сделали предварительно, порвав с Советом Церкви, предварительно воспротивившись решением Совета Церкви и братским увещанием, а точнее сказать, истине Божьей, Слову Божьему, и поэтому впали в такое состояние. Но мы делали, когда обращение, мы пришли в то время только из УЗ, это был 69-й год. Братья до этого были посажены почти все в УЗы. Здесь сказывалось влияние многих других людей. Многие братья самостоятельно подали на регистрацию, другие оказывали нажим, в результате чего? Вследствие того, что недруги или даже административные органы везде распространяли такое: только зарегистрируйтесь, и никто вас не тронет. Никаких сейчас условий вам не предлагается, законодательства нет, вырабатывается новая конституция, поэтому свободно собирайтесь, от вас ничего не требуется. Народ Божий, многие были в таком состоянии: что ж, почему же нам не пойти на этот путь? И вот такое вот положение было. С другой стороны, нам нужно было обрести свой опыт. Народ Божий должен сам увидеть своими очами, куда ведет эта регистрация. Мы должны были на коленях бодрствовать, сказать, что мы можем делать, где мы усматриваем, что мы должны сделать, как по законодательству бы, чтобы только указав, допустим, ну где мы собираемся, молитвенный дом там и все прочее, но никакого вмешательства, ничего. И никаких условий, запретов там оказывать материальную поддержку или ходатайствовать и молиться за узников или еще что-то, это мы ничего не принимаем, потому что мы будем жить законами любви друг к другу. По самым главным заповедям Божьим, как Господь заповедал, и Господь останется у нас главой, никаких перемен в братстве не будет, никакой перестановки не будет ни в местных общинах, ни в церкви. Об этом мы достаточно серьезно высказывались и в некоторых своих сообщениях, когда говорили о полной бесцензурности со стороны мира Церкви Христовой и о полной подчиненности ее Христу. Об этом мы говорили четко. И вот надо было дать властям на деле доказать их обещание, чтобы они на деле проявили и доказали, дадут ли они то, что они говорили. Законодательство в то время, начиная с 62 года, было поставлено под запрет, во всяком случае, 25 статей этого законодательства, самых таких неприятных, посягающих на истину Божию, были поставлены под запрет, и вообще написано о них, что они не подлежат опубликованию. Законодательство было на протяжении того времени, когда вырабатывалась Конституция, было как бы поставлено под вопрос. Шли ходатайства, мы не раз ходатайствовали об отмене этого законодательства, и тем самым дали возможность внешним проявить на деле свои обещания, а народ Божий сразу поставили в известность, выработав устав, а потом и сказав, что ни в коем случае не допускать никаких вмешательств, пусть мы проявим и посмотрим, чтобы это проявилось, и будем иметь личный опыт и личные причины, когда уже мы будем отстаивать независимость, мы получим эти факты, и все-таки останемся независимыми. Ну а если бы произошло и то, что нас на путях независимости всех бы зарегистрировано, мы бы этого не боялись. И мы не могли лукавить властям, что вот мы хитро идем, мы все равно регистрироваться не будем, а всевозможными увертками будем это делать. Мы искренне поступали, искренне делали. Но что произошло? Скажу вам, друзья, что произошло. Законодательство не только было реставрировано, восстановлено в 75 году, но плюс ко всему еще и было ухудшено. Ухудшено, дорогие друзья, в 75 году. Чем? Если раньше один из последних параграфов этого законодательства гласил, что общины сообщают в органы местной власти цифровые данные о составе общин. То есть что? Община, допустим, 1000 человек или община там 500 человек раз в год сообщает такие цифровые данные. То там теперь поставлено, что сообщают по бланкам, по формам дают сведения, разработанными Советом по делам религии и так далее. Что это означает? И вот они нам теперь еще есть инструкции тайные, которые не являются законодательством. Они теперь преподносят, что вот в соответствии с этими инструкциями мы должны по этим формам, а формы могут быть любые, то есть полный простор. Какие формы даешь, такие мы должны заполнять. И крещений сколько, и смертей сколько, и похорон сколько, и бракосочетаний сколько, и когда сколько пришло, понимаешь, прибавилось в церковь, и когда сколько отбавилось, и давать фотографии на служителей, и давать автобиографии на служителей, 3 фотографии давать на служителей. И так это все законодательство, понимаешь, утвердилось, что оно ухудшилось, дорогие друзья. И новые инструкции приняты были, и вот тогда еще и начали покушаться на то, чтобы создавать автономно регистрировать, разбивать наш союз, преследовать братство. Тогда-то мы вот и решили, что в 75 году мы ограничим вообще это и призовем народ Божий стоять только твердо вот от и до. И что же сейчас? И на это они не пошли. И сейчас мы прошли непосредственно к третьему моменту, что если тогда мы давали вот даже бланки. Почему эти бланки мы даем, а сейчас их заставляют переписывать в бланках? Там даже и не сказано, что несут ответственность по законодательству, а это же в законодательстве бланки. Оттуда мы брали и когда-то распространяли.
А теперь они заставляют эти бланки переписывать, даже государственные, и писать по-своему список двадцатки, а там они приписывают после этого или в регистрационных документах на печатной машинке или на чем, как это в других вот общинах сейчас зарегистрированных сделали, что несут ответственность в соответствии с законодательством. Но такого мы никогда им не обещали, к такой регистрации мы никогда не призывали, и мы свободны от того, чтобы кто-то, понимаешь, был обязан перед государством или что-то там вступать в какую-то регистрацию. Теперь вопрос такой, что юридически, дорогие друзья, сейчас исчезли сами предпосылки для независимого от мира регистрации, для независимой от мира регистрации и служения на условиях независимости. Почему? Восстановив это законодательство, которое было выработано в период культа личности, которое принесло нам много страданий и скорбей, похоронило многих общин, много братьев оставило в Сибири в вузах, мы не можем сейчас все это принять, одобрить. И под этими же новыми условиями, под ухудшенным даже законодательством в этом отношении, совершать свое служение. Почему мы так дерзновенно говорим даже об этом? Во-первых, если бы какой бы закон ни вышел, мы все равно бы должны сказать, даже ценой смерти, если и не будет с нами этого, если и не сохранит нас Господь, как трое отроков сказали, то знай, что все равно мы останемся верными Господу. Мы и так должны сказать, но тем более мы должны и другое сказать. Сама Конституция предусматривает, что церковь отделена от государства. Законодательством она дает полное право вмешательства местным органам в церковные дела, что является само по себе антиконституционным актом. Инструкции еще хуже антиконституционные, а непосредственно их практическая деятельность органов, несущих контроль вот, над церковью, еще более пагубна для церкви и еще более противозаконна. Почему все они спрятаны, почему они никто и не говорят ни о своих должностях и никуда не относятся, потому что в основном это те люди делают, которые мы их так называем, люди в штатском. Итак, дорогие друзья, мы не должны бояться этого говорить и отстаивать, и молиться пред лицом Божьим, и стоять за истину, отстаивать ее везде и во всем. Поэтому мы недвусмысленно, и я еще раз говорю, все истинные чада Божии настроены здраво, трезво, боятся Бога, и действием Духа Святого руководствуются. Все недруги наши знают хорошо нашу позицию. Присутствовали в данном случае ваши служители, хорошо знают решение, и они называли всякую регистрацию то же самое грехом или болезнью, и говорили, что у нас в Азии нет болезни, нет этого греха регистрации, нет этой проказы, вот в таком духе. Поэтому будем надеяться, что точно так, братья, как говорили, так и будут поступать и в других местах, и в данном случае у вас. Вот. Теперь что я хочу сказать. Чем опасна нам, дорогие друзья, регистрация? То, что она противозаконна, потому что она вот этими законодательными актами, оно и как против декрета действует, и как против Конституции, которая отделяет церковь от государства, даже отделила сейчас уже, отделена от государства церковь. Здесь никакого отделения никаким и не пахнет. Но теперь скажем, некоторые общины зарегистрировались, вот допустим, автономно. Да, но прежде пошли на разрыв с Советом Церкви. И ценой разрыва братских уз, и вот этих уз, которые скреплены кровью Христовой, ценой разрыва этих уз они пошли на соединение туда, хотя мы предупреждали, что этого делать нельзя. Сделали они это, не желая идти на страдания, сделали они это различными обманными путями. Ну, я вам так скажу. Например, как зарегистрировалась церковь Рижская. Так зарегистрировалась, что церкви вслух громко сказали служители, мы регистрируемся под советом церквей. Ну, хорошо, хорошо, значит, ну, раз так, братья, может быть, не надо, а ну, а раз так, значит, под советом церквей, то давайте. Когда же они отнесли документы под советом церквей, там идет только нечистая работа. Поймите нас хорошо, братья, там нет ничего чистого. Там нет ничего чистого. Мы не должны судьбы церкви ставить в зависимость от тех махинаций, которые происходят дальше за пределами церкви и не подлежат контролю церкви, то есть не отдаются этими служителями под контроль церкви. Хотя мы всегда предупреждали об этом, что это так не должно быть. Когда, значит, они идут туда, там им говорят, ну, все хорошо, там наше, не наше дело, кто там над вами будет или кому вы там будете, ну, вот это вот только немножко перепишите. Ну, и лучше тут не указывать, вот там совет церкви, все, переписали. Переписали, зафиксировалось это так, что они теперь не под советом церкви, а автономной церкви. Они наладили свою связь в большую централизованную атеистическую систему, там нет никакой автономии, там везде централизация жесткая, нескольких органов богоборческих, там они не боятся, что они не автономны. а вот от народа Божьего оторвались. И что же? Когда они так переписали там все, то больше они церкви об этом не говорили. Церковь кому, может быть, приятно это не знать, а кому просто не дают знать. Факт тот, что переписали, и там уже о том, что они там сделали, уже церкви они не сказали. Точно так же произошло в Харькове. В Харькове точно так же. Понесли, церкви объявили. Вот так преодолевают обманом церковный дух, церковные настроения. Мы, мол, будем под советом церквей. Ну уж тогда куда ни шло, говорит община. А когда идут туда, и они по одному принципу, там начинается уже обман. Можем ли мы верить в себя, верить нашей общине, дело Христово, которое не наше совсем, Божье? Он глава церкви, у нас есть Слово Господне. Можем ли мы вот так уверять таким вот махинациям, такой неоткрытости, хотя мы ясно и четко везде указывали, что принцип закрытого членства, принцип открытых отношений. Ничего затаенного, ничего обманного, но мы видели, что только шло путем обмана. И так оно везде. Кто-то скажет, ну вот, может быть, в Киеве хорошо. Я вам сейчас прочитаю, как в Киеве хорошо, дорогие друзья. В 73-м году, запомните это, июль месяц, их служитель отнес тайно в органы, которые мы называем люди в штатском, отнес им такой документ, в котором, в частности, есть такие слова. Исполнительный орган должен по закону исполнять функции внешнего представительства и отвечать за политическую благонадежность верующих. Вот это служитель отнес в эти органы. Община еще была не зарегистрирована, но он отнес свое понимание, как он понимает деятельность и функции исполнительного органа общины. Что она, исполнительный орган должен отвечать за политическую благонадежность граждан. То есть каким-то быть, может быть, маленьким КГБ внутри церкви. Это какой дух Божий нам это поручал? Скажите, пожалуйста, дорогие друзья. Чей дух не возмутится против этого? Как дух Божий смотрит на это? Как глава церкви Христос может смотреть на такие вещи? И как после этого не зарегистрировать подобную общину? Как не зарегистрировать? Как не подобрать других еще подобных людей? Больше того, здесь написаны, например, еще такие слова. Я вам то вверху цитировал, и это цитирую. Факт осуществления верующими, поддерживающими совет церквей свободы совести и свободы вероисповедания явочным путем, то есть, проведение богослужений, крещений, молитв, издательство литературы без соответствующего разрешения органов власти, безусловно, является ненормальным с точки зрения закона явлением в демократическом государстве, влекущим за собой соответствующие санкции, и в этом вопросе не может быть двух мнений или другого мнения. Вот это я вам процитировал всего два кусочка из этого вот документа, который насчитывает, я вам сейчас скажу, 24 страницы. Вот такого подобного изложения. Это было отнесено в соответствующие органы. Такие люди явно могли понравиться. На таких людях можно строить регистрацию, а потом, когда они их зарегистрировали, они их стали понуждать, образовывайте новый духовный центр. Давайте идти вот таким путем. Другим. Вот такое контроль за политической благонадежностью граждан. Это за этими искупленными, омытыми кровью Христовой. Здесь какой шпионаж за ними может быть? Как можно после этого строить какую-то работу? Так вот, я вам привел только 3 общины, например, и сказал, как это обычно делается. Итак, обман, обман и обман. И на очень нехороших условиях. Чем бы мы ни прикрывались, там свободой, попеть можно, поиграть можно, можно к покаянию призывать. Все это непокорность истине Божьей. Поэтому, дорогие друзья, мы молимся об этом. Мы стоим на страже, мы наблюдаем за общинами, ведем эту работу. И теперь после этой регистрации всякого, кто бы ни обличил их, кто бы ни стал вразумлять их, после этого братьев сажают на длительные сроки за то, что они мешают вот подобной регистрации. Теперь, дорогие друзья, хочется еще так ответить на такой возможный вопрос. Кто-либо скажет, чем опасна нам в данном случае регистрация? Ну, как я уже сказал, прежде всего, братством мы всем и пред лицом Божьим рассматриваем, что она прежде всего покушается на независимость и на главенство над Церковью Христа, на его права. Она хочет заменить это главенство, хочет заменить И вот законодательство, которое является и антиконституционным, не говоря даже уже о международных пактах, о правах, которые наше государство подписало и которые также имеют юридическую силу, которые предусматривают независимость церкви от государства, свободу граждан и так далее. Вот точно так же и Конституция. Так что законодательство не только является антиконституционным, а Конституция – высший закон в данном случае. Вот. Но и самое главное для нас, верующих, какая это беда. Так беда вот что, что покушаются на права Христа в церкви, на его абсолютный авторитет, на его последнее слово во всех вопросах внутрицерковной жизни. Кто-то скажет, может быть, это не так, но вот посмотрите то, что я вам прочитал. Если органы власти имеют право отводить отдельных лиц, вводить, если они подбирают себе вот таких людей, которые только порвав с советом церкви или с путем истины, то их регистрируют, пока этого не наметилось нигде, церковь еще пока в брожении и то ждут, когда это все вот произойдет. Кто-то скажет, ну а мы же не даем такого обещания, мы же все равно не допускаем, дорогие друзья, не будем действительно уподобляться рыбе, которая не видит крючка за червячком. Для того он и нанизан, чтобы приманить, а там острое орудие для того, чтобы потом обернулось пагубой для того, кто попал на этот крючок. И атеисты не могут поступать иначе, дорогие друзья. Будем это хорошо помнить, будем это осознавать, и будем с полным сознанием, доставляя радость Господу, ясно и четко говорить, что мы, Господи, пойдем даже хоть и путем новых страданий и издержек, но пойдем за Тобой. Тем более, что для гонений, раз существует такая конституция, дающая независимость церкви от государства, а законодательство и регистрация вся связана теперь с исполнением, я вот вам сейчас прочитаю, что пишет ваша, даже в частности, газета, чего мы раньше еще не очень слышали и видели. Это «Ташкентская правда», там недалеко у вас. 24 февраля 1983 года. Статья «Пророки в фирменных джинсах». Факт регистрации означает, что религиозное объединение берет на себя обязательства по соблюдению советского законодательства. Вот это мы должны знать. Сейчас везде они ясно и четко проводят вот эту вот грань. Некоторые общины всех Б и то отказываются давать какие-то сведения и подвергаются то же самое ударам. Итак, дорогие друзья, мы должны ясно и четко осознавать, с чем мы имеем дело. Теперь я еще раз хотел бы подчеркнуть особенно, чем она опасна для народа Божьего, для детей Божьих. Опасна вот чем. Что все инструкции, которые выдаются и в соответствии с которыми заставляют действовать служителей Божьих, они все есть не что иное, как требования со стороны мира в соучастии наших служителей подавлении церковной независимости и в передаче власти из церкви, от Христа в руки вот этих внешних людей. Вот это соучастие этих людей в этом, это их автобиографии, которые они подают, фотографии, которые они передают, сведения о каждом служителе, о новоприбывших, о новокрещенных, впоследствии все это разовьется, оно и дает себя сейчас знать во многих местах. Все это работа против Церкви Христовой, работа самими служителями. Поэтому, осквернив истину Божию, опорочив путь Господен, опорочив свое сердце в этом сотрудничестве с внешними, мы никак не можем рассчитывать на силу благодати Божьей, действующей в этой общине и в этих служителях. Поэтому здесь, вот беззаконие ваше, говорит Господь, произвели разделение между мною и Богом вашим. Рука Господня не сократилась, чтобы спасать, но спасаемых у нас может не быть, и сами можем потерять все, что имели раньше. Все, что имели раньше. Почему? Потому что сами делаемся соучастниками в этом беззаконии. Они от нас требуют именно вот этого. Это не то, что просто гонение извне, а это разложение внутри и соглашательство, и сотрудничество, пусть даже сначала и в таких формах. Потом оно развивается в конечном развитии и ведет до полного падения и разложения всего. Господь оставляет такое вот общество, которое пошло на такой путь. Теперь, там же тоже сказано, что нельзя собирать определенного направления собраний, нельзя, оказывать материальную поддержку, нельзя приступать к деятельности без регистрации, нельзя продолжать эту деятельность, как только регистрация отнята или закрыта общество. Дорогие друзья, достаточно посмотреть только на одно это, чтобы увидеть, какая здесь опасность и какое здесь зло для церкви таится даже вот в этих всех вот предусмотренных пунктах и статьях, которые, еще раз говорю, являются антиконституционными по самому своему содержанию и по самой своей сути. Что здесь? Вы представьте себе, вот церковь должна быть водима Духом Божьим. Служители должны постоянно прибыть в молитве, получать указания только от Господа, как апостолы и сказали. А мы постоянно прибудем в учении слова, в молитве. Значит, молитва, знать, как Господь ведет церковь, куда Он хочет, чтобы она шла, руководствоваться Словом Божьим и проводить это в жизни церквей, чтобы они были в здравом состоянии. Это самая основная задача служителей Божьих. Не даже выпуск литературы, не даже материальной помощи, это тоже имеет значение, но даже когда касалось вопроса материальной помощи для апостолов, они говорят, нехорошо нам, оставивши Слово Божие, пищусь о столах. Вот изберите, а мы вот постоянно прибудем. Так вот, в чем нам должно пребывать? Вот в чем нам должно пребывать. Что же здесь получается? Вот мы хотим избрать служителей, которые пребывали в молитве, были исполнены Духа Святого, руководили бы так вот общиной, то есть, чтобы Господь таким образом руководил общиной через этих людей. Но нам говорят извне, нам эти люди не нравятся, мы имеем право их убирать. Нам они не подходят, мы их снимаем с регистрации. А раз они не сняты с регистрации, они не имеют законного представительства и в центральных органах руководства церкви, и в местном объединении, и дальше. Они не имеют юридических прав или там каких-то других прав в соответствии с такой вот регистрацией, с таким законодательством. Что ж получается? Как только они снимают с регистрации, исчезает возможность служителям, водимым Духом Божьим, исчезает возможность иметь право руководить народом Божьим. Значит, тот, кто Духом Божьим руководится, может устраняться извне. А кого поставить? А поставить того, кто нужен внешним, а кто совершенно далек от Бога. Вот вы посмотрите, какой это план. Какой это план? Не только, а если, значит, община сама по себе духовная, здравая, трезвая, таких много, они идут на страдания, идут на гонения, но хранят верность Богу. А их никогда не зарегистрируют, дорогие братья и сестры. Не зарегистрируют. Почему? Потому что там трезвые, боящиеся Бога души. И что же, раз так, они никогда не могут иметь юридического права, будучи незарегистрированными, избраны быть в какие-нибудь руководящие органы для того, чтобы через них на церковь руководство Господь распространял. Значит, опять что получается? И здесь мы стоим перед фактом, что всему поставлен заслон, всему духовному, всему Божьему, всему чистому, в самых главных точках нашего служения поставлен заслон. Если мы хотим сказать, ну, а вот мы можем использовать время, от нас этого не требует, мы обещания не даем, не будем обманывать самих себя. То, что временно нас оставляет в таком вот благополучии, это для того, чтобы соблазнить других. Не будем же служить соблазном для других, потому что сами-то мы явно уже впадем и лишимся благословения, еще и другим принесем беду. Так вот, покушается на самое важное, на самое важное. Вот в таких обстоятельствах, через такие вот законодательства, которые вмешиваются вопреки закону в церковь, церковь лишается водительства Божия и никогда не может быть под ее водительством, хотя отдельные души там могут стенать и могут иметь тесное общение с Богом и так далее, но и то такие там не усидят долго, если они искренни, они должны будут уйти. Так вот, а сама по себе церковь, как таковая, она не может быть водима Духом Божьим. Так что, дорогие друзья, здесь немаловажные вопросы, а очень серьезные. Или такое, вот в связи с регистрацией, уже еще не зарегистрировав, авансом уже многие прекратили с целью, чтобы угодить внешним, уже отказались от заповедей Божьих, от множества, уже не ходатайствуют, а это заповедь Божия. Уже мало молятся, а это заповедь Божия. Это слово Господне говорит, оставляет нам весь этот вот пример. Не оказывают материальную поддержку, а это заповедь Божия. Не участвуют в распространении Священного Писания. А это заповедь Божия, дорогие друзья. И так по всем самым жизненно важным нервам бьет и режет нас вот это вот законодательство. Теперь, сколько мы молились, мы не поступали скороспешно, дорогие друзья, чтобы вот призвать сразу потом в панику отказаться или призвать так, как хотите, там как пойдет отображение. Заметьте себе, дорогие и возлюбленные Господом братья и сестры, что все-таки вот эти 12 лет прошло нашего постоянного бодрствования, нашего постоянного знания, что мы никогда не пойдем в зависимость от мира, и Бог нас благословлял. Общий дух выработался в общинах здравый, братство на здравых позициях, и нас, если мы правильно будем решать по Божьей эти истины, ждут только новые благословения. Ничего недруги не смогут сделать, не повредят они Церкви Христовой. и все, что они задумают предпринять, будет только иметь для них обратный результат, а для народа Божьего, для дела Христова, для прославления имени Божьего будет еще больше иметь значение. Итак, братья, должен сказать, у некоторых вот еще часто возникает вопрос, ну наши же братства и раньше были зарегистрированы, да, дорогие друзья, вот мы регистрируемся с вами в брачном, допустим, союзе, и никого это не пугает, потому что это действительно не вмешивается в брак. Вам же не говорит никто, что вот вы в северной комнате живите один месяц, а остальное время года вы живите вот там в южной части вашего дома. Или вот когда у вас родится ребенок, кладите его поперек кровати в течение 2 лет, а потом вот так вдоль кровати. Дорогие друзья, нам никто этого не указывает. Регистрация — это просто на то и есть она от слова «реестр» или «регистр», то есть список, внести в список, чтобы числилась, допустим, община как дом молитвенный, где собирается вот только столько-то человек. Все, больше ничего. Так у нас дело обстоит с рождением ребенка, так у нас дело обстоит с регистрацией брака и все прочее. А здесь же покушение на саму суть нашего отношения к Богу, нашей любви, нашего брака с вечным Агнцем нашим Божьим. Поэтому будем на это смотреть, чтобы нам не развестись с нашим Господом, чтобы не разойтись. Как бы мы ни говорили, что мы тоже слово проповедуем. Вот тоже слово проповедовал или говорил Валаам, но падал, открытые очи его, видел, знал, но падал, падал. И о нем сказано, что он наследовал мзду неправедную и ввел народ Божий в пагубу. То, что видел, что церковь или общество должно быть отделено, живет народ отдельно, между народами не числится. Как и в Есфире, там в Есфире сказано, что законы их отличны от законов всех людей и так далее. И несмотря на это, все-таки не мытьем, так катанием. Если он не проклял непосредственно, так идя дорогой обратной, все-таки научил. Ты, мол, поселись с ними поближе, ты угости их повкусней, что как раз богам вашим преподносится, идолам, вот есть идоложертвенные, да еще находиться в блуде. Так какая кара ждет этих людей? И вот поэтому многие их эти знают и, кажется, проповедуют истину из того же Евангелия, с такой ревностью, с пылом. Но если изменили Богу, его принципам не будет уже там благословения. Итак, дорогие друзья, вот даже взять, я говорю, материальную помощь, материальную поддержку. Почему наше братство живет? Ни штрафы его не взяли, не было ущерба для издательства литературы, никакие аресты издательства не похоронили, потому что мы были под крепкой десницей Божьей, и под его десницей шли со всеми трудностями. Почему нас узы не покорили? Почему нет отречений в узах? Это сотни и сотни людей прошли. Почему? Потому что благодеющая рука была с нами, и победы были. Кто все эти 20 лет определял судьбы народа Божьего и судьбы дела Божьего в нашей стране? Думаете, всех бы? Думаете, поэтому у них отменено положение, инструктивное письмо, и стали люди там креститься, и стали им литературу давать, и новые дома молитвенные строить, и детей доступ открылся? Думаете, потому что они этого требовали? Нет, они наоборот делали все. А вот эти, как Христос сказал, хотя меня, говорит, гнали, но слушали, и вас будут гнать, но будут слушать. И вот что братья требовали, идя даже в узах, на чем настаивали, о чем свидетельствовали, о чем писали, все исполнилось почти. Но только те люди, которые остались непокорными Господу в отношении самих своих сердец, так и остались они непокорными, так и наследуют они вечную муку. Потому что это церкви великой скорби во многих случаях. Не отдельные души, там мы равенства этого не должны никогда. Там есть искренние души, хорошие души, преданные Господу, которые еще не разобрались во всем. А мы говорим о служителях и в целом как организованная система, называющая себя вот таким вот братством. Так что будем это помнить, дорогие друзья. Теперь я хотел бы сказать вот о ходатайствах. Сейчас много идет противления. Будем помнить, что через всю историю Священного Писания везде, где соблюдалась вторая из величайших двух заповедей Христовых, «Возлюби ближнего своего, как самого себя», везде родственники оказывали ходатайство, и везде это было угодно Господу. Мы, может быть, думаем, что не было этих родственников, были. Был родственник у Авраама, Лот, и когда его обидели, и когда его взяли в пленение, вот, то вспомним, например, как вступился, понимаешь, этот Авраам, и как одержал победу над этим. Вспомним, что у Мардокея была родственница, и вспомним, что они не только молились, вот говорит, поститесь вы, я буду поститься, но поститесь и вы, не ешьте ничего, и я пойду, умереть так умру, а нет, так я буду ходатайствовать перед царем, чем бы это ни кончилось. они и молились, они ходатайствовали, это тоже родственники. И мы, посмотрите, какая победа была одержана, какое благословение. А вот вам, допустим, еще родственники. Я вам сейчас прочту, дорогие друзья. С наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла. Было же более 40 сделавших такое заклятие. Они, пришедшие к первосвященникам и старейшинам, сказали: «Мы клятву и заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла. Итак, ныне же вы в Синедрионе дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто бы вы хотите точнее рассмотреть дело о нем. Мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его». Услышавши о сем умысле, вот слушайте здесь о родственниках узника. «Услышавши о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, вошед в крепость, уведомил Павла. Павел же, призвав одного из сотников, сказал: «Отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему». Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: «Узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе», и так далее. Это вот я читал из 23 главы «Деяния апостолов». Видите, как родственники поступали, дорогие друзья? Если, например, действительно, даже для раздаяния ежедневных потребностей нужно было избрать из полных духа святого и мудрости, чтобы они вершили дела благочестия, которые суть презирать сирот и вдов, подлинное благочестие, и хранить себя неоскверненным от мира. Так вот, для того, чтобы это дело благочестия делать, презирая сирот и вдов, из полных духа святого и мудрости. А как к этим относиться? Вдовам при живых мужьях, мужья которых находятся по 10, по 20 и по 30 лет в узах. Как к этим относиться? Не только мы их должны поддерживать, они сами еще ходатайствуют, а мы бьем по рукам иногда. Что ж получается, дорогие друзья, правильное это поведение или нет? Так не только апостола Павла или Авраама родственники так делали, а посмотрим, как ходатайствовал и не только молился, а ходатайствовал, например, Иосиф Аримафейский. Когда тело нашего Спасителя драгоценного было на кресте, сказано, он не убоялся, осмелился пойти к Пилату и просить тело Иисусова. Дорогие друзья, сколько мы знаем такого вот? Почему? Чем мы виноваты были раньше? И что хотят сейчас с нами сделать, чтобы мы замолчали об узниках наших, о дорогих, в чем и отражена любовь подлинная? Мы сторонники, и мы соучастники и причастники общинной церкви. Какой общинной, братья? Почему наша церковь называется общиной или общинным братством? Из хорошего понимания мы должны духовную общинность усматривать. В чем она? А в том, что когда у нас мы напоены одним Духом Божьим, у нас обязательно действует любовь и к Богу, и друг к другу. Не любящий друг друга не может любить Бога. Это фальшь, это лицемерие. А вот любовь, она поселяется тогда, когда Дух Божий вселился в народ свой, как было в Первоапостольской церкви. И написано, что вот тогда у них и наступила община. Когда? У них было одно сердце, одна душа, одни мысли, и все у них было общее, но не сначала материальное, автоматическим путем, а сердце было одно, мысли были одни. Вот это была община, это была общая судьба, общая участь, общая слава, общие страдания, общая скорбь. Вот за что мы несли в прошлые годы, дорогие друзья, в 30-е годы. Ведь каждый в кулачок-то плакал о своем муже, ходатайствовал, бился у тех стен крепких, чтобы своему узнику горсть пшена передать или корку сухаря. Было это, плакали о церкви, чтобы собираться, чтобы не разгоняли вроде, чтобы зарегистрированными быть. Не ходатайствовали, молчали, и за это Господь попустил страшное опустошение. Сколько наших братьев с бирками на ногах, обтянутые кожей на костях, остались в Сибири. Мы счету о них не знаем, мы не знаем, что с ними, где они, за что и как. И не было этих призывов к ходатайству. Не было у нас того, что церковь имела бы голос. Отдельные-то мы плакали, а церковь-то грешила, дорогие друзья. Церковь не ходатайствовала. А что написано? Что церковь должна быть общиной. Чтобы вы единодушно стояли в вере, подвязались единодушно за веру евангельскую, а не подвязались за что-то другое, что нам дает временное благополучие. Так вот так обстояло дело. И грешили мы в этом, дорогие друзья. И не искуплен наш грех, а мы снова уже устали от ходатайств, снова устали подставлять себя под удар. А Слово Божие говорит, страдает ли один, страдают с ним все. Вот чего у нас не было. Все мы не страдали. Телом единым не было. Связаны не были мы. А мы и поставлены для того, чтобы делать все необходимое, что посредством взаимно скрепляющихся связей тело возрастало, укреплялось в благодати, возрастало в полную, возрасту, в полную меру возраста Христова. Итак, братья милые, куда бы мы ни глянули в Священное Писание, как бы мы ни стремились понять Дух Христов по всему Духу Священного Писания, мы увидим, что там везде любовь, взаимное заступничество, открывать уста за безгласных. Другие, да, дорогие друзья, как? Ведь для молитвы-то узники не безгласны, они могут там молиться, но слово в свою защиту они не могут выступить, высказать не могут. Мы должны за них открывать уста. Мы должны быть их устами и делать это не стыдясь, церковью, служителями, делать это с честью, делать это с достоинством, прославляя нашего Господа и почитать за честь приобщиться к тому страдающему сонму народу Божьего, который и в небесах, который и здесь является побеждающим народом Божьим. Итак, в самом духе, в самом смятении покаемся в этом, если в ком-нибудь есть, и будем твердыми светильниками и твердо стоящими детьми Божьими на пути Господнем. Будем распространять и вокруг здравые, трезвые учения и благоухание. Господь посетит нас своей благодатью, своими благословениями, даст силу противостоять тем, кто делает неугодные в очах Божьих. Вот смотрите, народ Божий часто делится Словом Господним, на что она, тех, кто получает откровение свыше, или пусть даже вот нам дано Слово Божие, пророки, священники, которые действуют, и народ. Но что говорит Господь? Пророки, говорят, пророчествуют ложь, а священники господствуют при посредством их, а народ мой любит это. И что же, говорит, будете делать после всего этого? Народ любит. Вы помните, что в Слове Господнем сказано, что придет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слух. Итак, дорогие братья, мы дали время в молитве, выстояли, дали время и внешним доказать и проявить подлинность своих намерений. И теперь у вас, как я уже упомянул об этой газете, там прямо написано, что связано с берут на себя обязательство исполнять законодательство. И везде это для этого и переписываются наши даже списки, чтобы там вместить совершенно другое. Но так или иначе, на самой практике жизни доказали, что все еще остается эта регистрация покушением на самые сокровенные, на саму суть церкви. Потому что без главы Христа, который они, от которой нас отделяют, нет церкви. Это труп, а не церковь. Поэтому да сохранит нас от этого Господь, возлюбленные братья. Давайте всей душой, всем сердцем покаемся от всякого беззакония, которое даже может гнездиться в нашей душе, и всем сердцем скажем нашему Господу: «Господи, мы только Твои, мы только Тебе принадлежим, никакого пятна даже не будет, ничего, что бы ни пришлось нам перенести». И такое приятное благоухание распространим по всему братству, распространим как радугу святую, как благословение, как символ, понимаешь, истины и спасения для всех уповающих. И будем смело, дерзновенно ходатайствовать, молиться, поддерживать материально и никак не закабаляться миру. И Господь благословит нас. Это самое для Него благословенное, что мы можем сделать, отдаться в Его руки и принадлежать Ему, как чистой невесте, ожидая Его дивного, славного пришествия, которое так близко. Да сохранит вас Господь, да исполнит Он вас благодатью, милостью и миром, к славе Своей. Аминь.